Аллилуйя, слава Господу! Бог велик и чуден. Я очень рад вас видеть. Также всех в присутствии святого нашего Господа и Бога. Я говорю, утром всегда начинает приходить ко мне сообщение. Я говорю, пошел собирать урожай. И собираю урожай людей, которые... Сегодня не приду, заболел там ребенок, заболел я там. И это так прискорбно, я думаю, дьявол, убирайся прочь от всех моих братьев, сестер. Это, ну, не в хорошем смысле слова урожай, а вот такой как бы... И очень неприятно, когда мы должны приходить в присутствие Божие, этот день Господу. Сам Господь заповедовал, и сам Господь, Он ждет своих детей в свое присутствие, Он накрывает стол, Он приготавливает, Он что-то делает, Он готовится к этой встрече. И раз, и не получилось. Конечно, есть разные причины. Есть разные причины. Но я хочу, чтобы мы знали, что есть еще одна причина. Это не просто там кто-то заболел, или не просто... что-то произошло вокруг, какие-то обстоятельства. Есть другие причины, которые дают возможность этим обстоятельствам все-таки достигать нас и не пускают нас. Это причина причины. Понимаете? То есть, и одна из самых важных таких причин, вот этих причин, это наша вера. Наша вера. Когда у верующего человека вера слаба, то, вы знаете, дела, которые творит верующий со слабою верою, они будут неправильными. Если как следствие неправильных дел будет что-то происходить в твоей семье, в твоей жизни, что-то будет происходить вокруг тебя, и оно будет иметь успех, чтобы увести тебя, отвести тебя, отвлечь тебя от Бога, от Его присутствия, от Его Слова, от собрания. Понимаете? И мы, не приходя в собрание, мы просто, ну, огорчаем сердце Бога. Потому что наш Бог, Он не просто Бог справедливый, Он наш любящий Отец, который ждет нас, и который всегда хочет, чтобы Его дети пришли в единстве, просто в радости, поклонились Ему, сказали: «Дорогой, любимый, папочка наш, мы пришли сегодня, аллилуйя, слава Господу!» И вот эта слабая вера, она очень часто... И мы будем говорить на эту тему сегодня как раз. Нужная тема. Скажи своему ближнему, тебе нужная тема, вера. Следствие нашей веры – это наши дела. Мы поговорим сегодня и об этом тоже. И мы увидим, я уверен, что многие из нас увидят, что где-то что-то не так, где-то что-то может неправильно. Может, тебе надо что-то подправить, может, тебе надо измениться, может, тебе надо добавить. Не знаю, кто что. Я многое для себя извлек уже и увидел, что это проповедь для меня. Не знаю, коснется ли вас это слово. Но верю, что если Бог говорит, то коснется всех. Аминь. Не будем вставать. Мы будем сегодня читать немножко больше, чем обычно, из Библии. Будем читать в основном из послания к римлянам. И просто, как бы, у кого было много работы на этой неделе, мало времени, и он дома мало читал Библию, мало молился, мы постараемся восполнить сейчас этот пробел. И сегодня почитаем больше. Итак, проповедь называется сегодня «Вера и дела». Вера и дела. И я взял за основу послание к римлянам, 7 глава. Посмотрите. «Разве вы не знаете, братья?» С 1 стиха. «Разве вы не знаете, братья?» И Павел добавляет: «Говорю знающим закон». «Ибо говорю знающим закон». То есть он не говорит это ко всем людям. Я хочу сразу, чтобы вы знали, что Евангелие, которое написано в нашей Библии, это четыре Евангелия, которые написаны для людей неверующих. чтобы они стали верующими. Но послания, которые писали апостолы, они написаны уже для верующих. И Павел здесь еще раз напоминает, что говорю это знающим закон. И знающий закон – это не просто люди, которые в то время уверовали в Иисуса Христа. Знающий закон – это люди, которые знали законы. Это книжники, фарисеи, саддукеи, другие, может быть, были конфессии, может, что-то не дошло до наших дней, мы не знаем. Но это все люди, которые знали Бога Израилева, которые знали Моисея, они знали законы. Поэтому Павел обращается к верующим в Иисуса Христа и ко всем знающим закон. Почему? Дальше мы поговорим. Потому что все эти знающие закон, они очень любили, я забегая вперед, уже скажу, что они очень любили спорить, доказывать свою правоту. Каждая конфессия, саддукеи доказывали одно, фарисеи другое, книжники третье, между ними всегда были споры, они все знали закон. Читаем дальше. Потом поговорим поподробнее. «Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, он берет это как пример. Она освобождается от закона замужества». То есть он показывает, что если человек умер, то над ним закон уже не властвует. Тот, кто остался, закон уже не властвует. То есть если есть закон супружеской пары, да, и кто-то из пары уходит, умирает, то закон брака уже не функционирует, то есть нету полноценного брака. То есть, естественно, и закон опускается. И он берет это как пример, что многие это берут для себя за основу и доказывают, что это... Ну, ладно. Третий стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои». То есть он привел пример на этом примере, и он обращается дальше к церкви. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Посмотрите, мы умерли для закона телом, говорит Павел. Послушайте, мы дальше будем подробно это говорить. Сейчас надо вникнуть. Умерли телом для закона, но не своим телом, потому что Христос, Он исполнил закон и своим телом, исполнение закона, и весь закон Он пригвоздил, написано, ко Христу. Он не отменил закон. Он пригвоздил и показал, что сила человека, она сильнее силы закона, если этот человек исполняет волю Отца, которую исполнил Иисус. И дальше он говорит, «Да приносим плод Богу, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». То есть, когда нет закона, грех, он не осуждается, он не наказывается, потому что на совершение неправильного поступка нету закона. И это тебя не подводит под суд, потому что ты можешь сказать, а я не знал, мне никто не говорил, и Бог не говорил, и Бог не показывал. И никто не может тебя осудить за любой твой поступок, никто не может осудить. Но когда дан закон, то закон, он дан для того, чтобы открыть твой грех. Потому что ты, когда сделал грех, это не соответствует закону. И тогда грех, он обнаруживается, он становится понятным, что это есть грех, это не просто какое-то действие, которое не имеет закона. Понимаете? Поэтому, когда дан был закон, он не дал был для того, чтобы наказывать. Он дан был Богом для того, чтобы нам открылись глаза, где мы делаем неправильно, где мы поступаем по плоти. И когда закон пришел, он спас человека от неправильных поступков. Это благословенный закон Божий. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, то есть осветился, как мы только что говорили. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. То есть человек привык жить таким-то и таким-то образом. Это было, как бы он считал, что он делает правильные вещи, и тут приходит закон от Бога, где он открывает, что вот правильные вещи. А человек уже живет так и говорит, так жили мои родители, так буду жить и я, так жили мои предки, и вот так, и вот стоит на своем и все. То это значит, что закон привел его к смерти. Не потому, что закон – смертоносное жало, а потому что человек своей твердости и жестоковыности, он не хочет изменить себя. Он даже хочет изменить Божий закон, чтобы не затронули его принципы. Вы понимаете? Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. То есть грех, он тебя обольщает. Но грех, он понимает, дьявол понимает, что если он будет тебя искушать, а на это нету закона, то ты совершишь этот, пускай будет неправильный поступок, но если на него нет закона, дьявол ничего не добьется. Поэтому закон послужил дьяволу на руку, чтобы нас искушать. Закон не пожелай, и тут приходит дьявол и «а ты пожелай, а ты вот возьми, а ты сделай». Понимаете? То есть, когда пришел закон, мы начали грешить. А грешить начали, потому что дьявол использует закон для своих корыстных, подлых, лукавых целей. Десятый стих. «А я умер, и таким образом...» Когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Ага. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Вы понимаете, как нам надо отнестись к закону, к Божьему закону? Заповедь, которую дал Бог, законы, которые дал Бог – они святы и добры, и праведны. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Понимаете, какая сила заповеди? И понимаете вы, как дьявол использует это? Мы должны это, глаза должны открыться у нас сегодня. Грех становится крайне грешным посредством заповеди. Ибо мы не знаем, что закон, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. То есть, когда Бог давал законы, Он смотрел на эти законы как Бог. Он смотрел на него духовно. Библия говорит, Бог есть Дух. И Он смотрит на закон духовно и дает эти прекрасные, самые совершенные законы. А Павел говорит, а я плотян, то есть я из плоти, и я продан греху. В свое время я был продан греху. Греху может быть упрямство, твердолобости, еще чего-то. Хорошие черты были у Павла, да, я не спорю. Но то, что он делал и считал, что он делает правильно, оказалось потом неправильным. Понимаете? Потому и он говорит, я был плотяной, я был из плоти. У меня были чувствования, я все это делал по таким вот вещам. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. То есть умом он понимает, что это грех. Я ненавижу этот грех. А в теле он делает. И вот мы часто иногда сначала делаем, потом думаем. Я всегда говорю, прежде чем что-то делать, подумай. Есть такая у портных такая поговорка, да, ну не только, наверное, у портных, у этих, кто пилит, делает что-то, у столяров, у плотников. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Знаете такое? У меня на работе очень часто бывает, я честно признаюсь, что я режу, а потом меряю. Да. Ну, это, конечно, я так иронизирую, но бывает такое. Честно говорю, бывает. Просто уже делаешь машинально свою работу, отрезал, ох, отрезал, померил, нормально. Штаны там потянул. Я не отвожу вас от нашей работы, от фирмы нашей. Приходите к нам перешивать. Потянем, все подгоним, как положено. Так. 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Понимаете, умом Павел говорит, он понимает, что делать надо не то, что было в его глазах раньше добро. И он говорит, что если я делаю и соглашаюсь с законом, и делаю то, что по закону, то, что было раньше во мне, и как это было, как это делали раньше его родители, как его учили, его учителя, и он это все делает, то он говорит, что если я это делаю, то значит закон добр. А потому уже не я делаю то, что, но живущий во мне грех, потому что он осознал, что гнать церковь, гнать людей, воспитывать, присутствовать, выносить приговоры смертные, то есть то, что делал Павел, будучи еще до покаяния своего, он делал грех, и он это понимает. И в нем делал этот грех, не сам он. И дальше он говорит, 18 стих, «Ибо знаю, что не живет во мне, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». То есть он уже умом осознал, сердцем осознал, а поступал еще не так. 19 стих. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». То есть тот внутренний, ветхая природа его, она начала находить в законе Божьем удовольствие. Он делал нехорошие, может быть, поступки, проступки, но он в этом находил удовольствие, потому что он прикрывался законом. А по закону казнить. А по закону гнать церковь. Понимаете? Когда открылись глаза, было по-другому. Дальше он говорит, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Понимаете, он страдает, что он, познав любовь Божию, познав силу воскресения, познав силу Отца, он еще не может это все перестроить себя. И он говорит, кто избавит меня от этого тела? Потому что оно меня тянет. Вот тело, я хочу, чтобы вы знали, что где он говорит в данной ситуации о теле, это тело и душа. То есть наши чувствования, наши эмоции, ну и наше желание плоти также здесь сюда входит. Поэтому Павел, он пишет это, он говорит, бедный я человек, как мне избавиться от этого? Я не хочу этого делать. Вот чувствования какие-то тянут меня, плоть меня тянет, чтобы это сделать, чтобы хотя бы что-то как бы... Но он понимает, что это же грех. Чего не хочу? Вот я не хочу этого делать, я понимаю, но я это делаю, потому что как-то нельзя без этого. И наша с вами жизнь, например, на сегодня такая. она примерно сегодня такая. Дальше он говорит, 25 стих, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То есть, и тут он подводит черту, что когда мы поступаем по нашим чувствованиям, по нашим эмоциям, то есть душевными своими какими-то переживаниями или пожеланиям своей плоти, то тем самым мы служим закону греха. Понимаете? Но есть другой закон. Есть другой закон, который благодаря Богу нашему, это закон Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, исполнив закон, сказал, кто во мне, тот будет исполнитель закона. Через то, что ты во мне. Когда ты во мне, то ты закон исполнил, потому что ты вошел в мою сферу как исполнитель закона. Не ты без меня исполнитель закона, нет. Ты без меня исполнитель закона, который грешный закон. Но во мне, когда ты делаешь закон, который я даю, ты становишься праведником. Понимаете? Аминь. Отец наш Небесный, благослови нас этим словом, чтобы то, что мы сегодня хотим познать, чтобы мы познали и вышли отсюда измененными, осведомленными, вооруженными Словом Твоим, чтобы противостоять всем законам греха, всем законам этого мира, всем законам всякой религиозности, всякого другого, что дьявол сеет в Церковь Божью, мы просто просим Тебя во имя Иисуса Христа, дай нам принять это Слово, чтобы выйти отсюда, снабдившись истиною Твоею и противостоять всем делам дьявола. Благослови нас, Господь, в этом собрании. И мы благословляем также святое имя Бога в этом собрании. Благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы никакое лжеучение не могло прийти в эту церковь во имя Иисуса Христа, чтобы мы были утверждены в истине, чтобы мы были утверждены в свободе, и чтобы мы приняли только лишь закон Господа нашего Иисуса Христа и были не только лишь слушателями Его Слова, но и исполнителями. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и пусть Твое благословение, оно будет с нами. Благодарим Тебя за все и молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Аминь. Итак, проповедь моя называется «Вера и дела». Вера и дела. Я немножко растолковал Писание, потому что иногда мы понимаем Слово Божье не совсем правильно. Иногда мы понимаем Слово Божье, потому что нам где-то так кто-то сказал, где-то мы услышали, может быть, даже и не читали, но услышали, и кто-то нас, может, переубедил. Может быть, где-то это было неплохо, может, это ты подумал своим там человеческим умом, да, вот логически так представил себе, и это как бы было все правильно. Но оно могло чуть-чуть не соответствовать Писанию, оно могло чуть-чуть не соответствовать водительству Святого Духа и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что так, как мы понимаем, так мы, Слово Божие, так мы относимся и поступаем к исполнению Божьего Слова. Вот как понимаешь, то есть наше понимание, оно дает тебе такой толчок, оно дает тебе движение, как поступить и как относиться. И когда ты понимаешь так или иначе, и так поступаешь, и относишься к этому так, то в этом проявляется и твоя сущность, какой ты. Понимаете? То есть мы таковы по сущности и являемся, как поступаем. Вы понимаете меня? Или нет? Тишина. Когда мы поступаем как-то с нашим пониманием, то через вот это понимание приходит и поступки наши. Потому что если мы неправильно понимаем Слово Божие, то мы и будем поступать неправильно. Понимаете? Если мы понимаем это по какому-то другим правилам, то по тем же и правилам мы будем и поступать. И наша сущность, она и такой и является, что ты поступаешь неправильно, что ты живешь таким. И как знающему человеку, духовному человеку, ему очень легко определить каждого характер. Достаточно одно-два общения, просто поговорить. Какие-то, не надо мне вашу биографию, не надо писать биографию, просто поговорить, я узнаю, что ты делаешь, как веришь, и мне достаточно узнать твою сущность. Понимаете, если ты утвержден в каких-то деноминационных правилах, тебя очень трудно изменить. Это твоя сущность. Потому что в свое время у тебя было неправильное понимание, ты стал твердолобый, жестоковыйный сердцем. Понимаете меня? Это твоя сущность. И поэтому очень сразу становится понятно. Поэтому наши дела, когда мы хотим и делаем для Бога, как мы понимаем, понимаете, я говорю для верующих людей, когда мы делаем какие-то дела, и мы делаем их для Бога, но так, как мы их понимаем, с нашим пониманием, то есть так мы и делаем, как понимаем. Наши дела, которые мы делаем, они такие же, мы их так же и делаем, и они такие же дела, как наше понимание. Понимаете меня? Как все происходит в нашем разуме? У нас готовится какой-то проект или несколько проектов. Мы выбираем какой-то проект, какого-то дела. Ну, к примеру, любого, там, я не знаю, какой пример привести. Ну, дело, просто какое-то дело. И у нас происходит, образовываются такие проекты в голове, и мы выбираем какой-то проект, который нам нужно, и мы начинаем его осуществлять. И осуществление проекта, по ходу, оно происходит, мы сравниваем. Мы сравниваем, у кого лучше, а как у других это дело. Лучше или хуже. И наш принцип срабатывает, что мы должны сделать лучше. Лучше. Ну, в крайнем случае не хуже. Хотя бы так же. Но в крайнем случае не хуже. Начинается соперничество. У него лучше, у меня не так. Я буду догонять, я все сделаю. Начинается вот это вот в нашем разуме. Это все происходит как бы в моменте. Я говорю ваши мысли. И в нашем разуме происходит вот это соперничество. Мы начинаем себя делать свободными и вправе выбирать. Потому что если у тебя что-то не получилось, или ты где-то не можешь догнать, или не можешь достичь чего-то, ты себя вдруг делаешь свободным выбором. Я выберу, что мне подходит. Что самое характерное, мы говорим, но я же это делаю для Господа. Еще цитируем Писание, а все, что не делаете, делайте как для Господа. И я делаю этот свой проект, свое дело как для Господа. Но это твой проект, это твое дело. Вот такие дела наши, для Господа. Как бы все правильно. Сейчас дальше вы увидите, еще дальше. Это дела. А вера? Что такое вера? Это когда мы начинаем слышать Бога Отца. Когда мы начинаем слышать Его Слово, и мы послушны Его голосу, и исполняем Его волю. Это наша вера. Я не буду сейчас говорить и утверждать, наша вера – это вера в невидимое и осуществление ожидаемого. Много это... Общие фразы – да, но существует вера, возрастающая вера. Это наши какие-то физические, это не просто наши чувствования верить или не наше знание верить. Это какой-то сверхъестественный процесс внутри верующего человека. И когда человек начинает слышать Слово Божие и исполнять Его волю, это возрастание твоей веры, и это есть истинная твоя вера, на которую утверждена церковь, на которую утверждены апостолы и на которой утверждены все в этом мире. Это есть истинная вера. И здесь появляются сомнения, потому что большинство людей не хотят исполнять волю Божью. Почему? Потому что это противоречит собственному мировоззрению. Это противоречит собственным убеждениям. Вы понимаете меня? Или нет? Или мы хотим спать? Большинство людей не хочет исполнять волю Божью, потому что это противоречит собственным мировоззрениям. То есть то дело или то, что ты утвердил сам себе, тот проект, как мы говорили, который утвержден в твоем сознании, ты его начинаешь делать, но это твой проект. И когда надо исполнять волю Божью, тебе надо принять проект Божий, а не исполнять свой проект. И тут начинается противоречие, и ты хочешь волю Божью подогнать под свой проект. Так не бывает. Знаете, что это такое? Я вам скажу, что это наша плоть. То есть мы как бы и духовные люди, и ходим в церковь, и молимся, и слава Богу, и Бог действует, и дар Святого Духа бывает, действует, и все это нормально. Мы и духовные. Но и тут же, несмотря на то, что мы и духовные, мы также поступаем по плоти. Это очень часто среди верующих всех церквей и всех конфессий происходят именно такие дела. Понимаете меня? И это, я вам скажу, это двоедушное сердце. Мы еще не знаем, не исследовали его, но оно уже есть такое. Двойственное сердце. Оно слышит голос Божий, но не исполняет. А дела закона, то есть закона, я говорю о религиозных каких-то вещах, о каких-то таких конкретных деноминационных правилах, а дела закона делаем, религиозность, или дела мира делаем. То есть мир дает какие-то уставы, подводит нас под современный прогресс и хочет, чтобы все были такими, и церковь в том числе. Я намекаю о толерантности и о прочих гадостях сатанинских. Понимаете? И мы как бы должны вроде и согласиться, ну все так, ну сейчас весь мир так, ну надо принять, давай, принимаем. Вроде бы правильно, но это не соответствует Слову Божьему. Это не соответствует воле Божьей. Не соответствует. И ты как бы духовный, ты как бы, может быть, даже и пастырь церкви, но ты и приносишь эти человеческие законы, это двоедушное сердце. Это двойственное сердце, которое слышит голос Божий, но не исполняет, а дела закона и дела мира делает. Как мы читали в 7 главе 15-18 стих, мы уже читали, как Павел говорит, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, и что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, не нахожу. Так же, как написано в послании к Римлянам, 10 главе, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божия. И сам Господь Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 30 стих, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Понимаете? «Моя воля – творить волю Отца», – говорит Иисус. Об этом было записано в Писании об Иисусе Христе. И Иисус исполнил Писание. Апостол Павел писал, что Израиль убоялся Бога, и они просили Моисея, когда, помните, они вышли из египетского рабства и подошли к горе Синай, и Бог проявил свою славу, там молнии, громы, земля дрожала. И народ убоялся Бога и говорит Моисею: «Ты иди, мы тут подождем. Ты иди, все, что тебе Бог скажет, ты нам потом скажешь. Потом иди на гору и потом нам пересказывай». И Моисей записал для верующих вот эти слова Божьи, для того, чтобы народ исполнял их. Чего не очень-то и случилось по ходу, по дальнейшему ихнему хождению по пустыне. И ропот, и неисполнение, и так далее, и так далее, и так далее. А Иисус говорит в 15 главе Евангелия Иоанна, 12-16 стих: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это говорит Бог. Он не может показать свою величайшую сущность, но Он показывает через Иисуса Христа свою величайшую любовь и дает эту возможность каждому человеку быть исполнителем заповеди. «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей той заповеди, как если кто положит душу свою за друзей своих». И дальше Иисус называет нас друзьями, но при одном условии. «Вы друзья мои, а условие, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Понимаете? Когда мы имеем подчинение кого-то, или раба, или просто подчиненного, мы не должны ему говорить все, что мы знаем о как вести бизнес. Он слесарь, он портной. Мне никто не должен отчитываться, как вести ателье или как там содержать это все и так далее, как начислять зарплаты, как там, что еще. Мне не надо это, потому что я имею свое. И начальник, он не должен мне это говорить, потому что он начальник. Но если бы моя жена была начальником, мы бы дружили, она бы со мной делилась. И Иисус говорит: я не называю вас уже подчиненными, я не называю вас рабами. Вы друзья, потому что все, что я знаю, я все даю вам. Все слова, которые говорит мне Отец, я даю вам. И 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плоды, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть Иисус говорит, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал. Очень многие люди о плодах, затевая эту тему, затрагивая эту тему о плодах, они считают, что плоды – это количество людей в церкви. Плоды – это, вот смотрите, какое у нас прославление, это наши плоды. Вот смотрите, что у нас есть еще то служение, у нас есть это, у нас есть помещение, у нас есть что-то там еще… Это наши... Нет, дорогие мои, забудьте, это ложь сатанинская, просто чтобы задереть кому-то нос. Дьявол как раз о том, что мы сегодня, он приходит искушать, чтобы ты показал себя, но не Божьим делом. Что у нас есть помещение, это не плоды Божьи, это твои плоды, что ты посетил в интернете, нашел помещение, договорился, решил. Это твои плоды. Бог где-то кого-то подыграл тебе, чтобы это все случилось в его славу. Если ты играешь там на гитаре, на пианино, закончил музыкальную школу, это не Божьи плоды. Это ты выучился и стал музыкантом. Не надо выдавать за Божье. Где-то Бог тебе подыграл. Он видел тебя в будущем, что ты будешь его славить. И он подтолкнул твоих родителей, маму, папу, что на пианино отдайте, на гитару отдайте, на барабаны отдайте. И все, он дал какую-то мысль, и все. И говорит: а дальше вы сами. А плоды, настоящие плоды, о которых говорит Бог, это измененное сердце, это измененный характер. Это когда у тебя есть прекрасная вера, когда ты воспитал свою веру, когда твои дела соответствуют воле Божьей. Вот это плоды. Вот это плоды. Поэтому, когда мы говорим о плодах, то мы должны понимать, что здесь он говорит, Иисус, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, то есть, чтобы вы шли изменив себя, показали пример через свою жизнь, что не вы живете, а живет в вас Христос. То есть живу в вас я, говорит Иисус. И характер уже не ваш, не нервничаете, не вспыльчивые, не еще какие-то, а вы сострадательные, вы смиренные сердцем, потому что я в вас живу, это плод. И вот идите, и вот с этим плодом, чтобы плод ваш пребывал, чтобы он был неизменен, непоколебим, если ты изменил свой характер, изменил свою сущность, то это не значит, что ты пришел в церковь и такой еще святой, вышел за порог, или мат, или дела твои, которые соответствуют делам мира, и так далее, и так далее. Если ты изменил свой характер, ты везде такой. Мы уже говорили на эту тему. Если я измененный, то я измененный везде, где бы я ни был. Потому что это моя сущность, это мой характер. Аминь. И вот дела веры. Вначале мы слышим слово и начинаем исполнять. И это не, причем я хочу, чтобы вы знали, что это не связано с какими-то теологическими учениями, знаниями, толкованиями. Все попроще. Не делайте из чего-то там прям такое супердуховное учение. Попроще, попроще. Дела веры. Когда мы слышим слово и начинаем его делать, мы начинаем делать. Это абсолютно не связано с твоими теологическими знаниями, своим чтением Библии, ты просто услышал слово от Бога, и ты делаешь. И какая разница, что где написано, в каком послании? Тебе Бог сказал, делай. Другое дело, если ты хочешь подтвердить, ты находишь Писание, нет проблем. Но иногда, когда Бог говорит нам, мы начинаем искать противоположное Писание, чтобы не делать, что Бог сказал. Это очень часто происходит. Поэтому, когда происходит что-то в церкви, если затрагивать уже церковь как собрание, то мы должны понимать, что Бог дает свои дары, Бог дает свои дары на служение. И когда в церкви что-то действует, оно действует в назидание всей церкви, утверждает нашу веру, чтобы через эти дары мы делали дела, которые, соответственно, сказал Господь Бог. Как сказал Иисус, если принимаете пророка, получите награду пророка. Принимаете праведника, получите награду праведника. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 41 стих. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Если ты принимаешь пророка, это значит, ты не принимаешь человека, ты принимаешь Божьего посланника, который принесет тебе слово от Бога. Я не говорю о лжепророках сейчас, это другая тема. И ты принимаешь этого пророка, и ты веришь, вау, это благословенный человек, ты принимаешь его во имя пророка, и ты веришь ему, потому что ты знаешь, что этот человек действительно богобоязненный, богопослушный, и ты начинаешь в него верить, и ты получишь награду пророка. Какая награда пророка? Он тебе не даст никакой медали. Он тебе принесет Слово Божье. Что может быть ценнее? Так же и с праведником. Итак, мы поняли, что наша сущность, наши дела, наша вера, оно все функционирует и все действует. Аминь. Теперь я хотел бы, чтобы мы приняли для себя какой-то, чтобы начали уже делать какие-то выводы. Потому что, как я уже говорил, что люди, знающие Бога, и если брать пример этих книжников и фарисеев, они знали все законы, очень хорошо знали. Но у них не было никакого единства. Это уже было нарушение закона. Павел говорит, да не будет у вас никаких споров, распри, разногласий. Что сегодня в христианстве происходит? Споры, распри, разногласия. Понимаете? Что это такое? Пункт первый – это детский возраст. Детский возраст – Это начатки учений Нового и Ветхого Завета. Начатки учения всей Библии. Это детский возраст. То есть всякое теологическое учение, оно, когда начинается, обязательно будет переход к каким-то крайностям. Это деление на конфессии, доказывание различных учений, что я прав и не правы. Одним словом, все это называется фарисейство. Детский возраст – это фарисейство. Это фарисейство. Они были взрослые мужи уже. Они столько времени учили других закону Божьему. И вместе с тем они оставались в детском возрасте, в духовном. Второй момент – юношеский возраст. Это тот возраст, когда духовная пища уже становится твердой пищей. Это когда не начатки учения Ветхого и Нового Завета. Это когда ты уже принимаешь твердую пищу. Ты начинаешь слышать Слово Бога, Слово Отца. Ты начинаешь понимать, ты начинаешь сопоставлять именно духовные вещи. Это юношество. Но ты еще не исполняешь. Ты слышишь, ты понимаешь, но не исполняешь. Это начало преодоления, превосходства вот этой праведности фарисеев и книжников. Понимаете, Бог говорил, что вы превосходнее, вы превосходите праведность книжников и фарисеев, потому что наша вера была вера в любви, вера в радости, вера в вере и вера в силе Духа Святого, а не в букве закона. Это уже стало основой христианства. Поэтому он говорит, что превосходство ваше над фарисеями и книжниками есть. Есть. Но не опускайте себя на ихний уровень. Потому что это юношеский возраст, когда ты уже ешь твердую пищу, слышишь Слово Божье, но не исполняешь. И это очень часто происходит. Сегодня такая проповедь была. Ух, сильно, пастор сегодня так дал. Классно. Меня так обличило. И я так, все, я меня так... Я прям сидел, аж слезы шли. Ты услышал, коснулось тебя. Ты ничего не сделал. Тебя коснулось, ты принял слово, но делом ты ничего не сделал. Не изменил ни характер, ни отношения, ни веру, ничего. Но зато тебя коснулось, зато проповедь была сильная. Это юношеский возраст. Есть третий пункт. Я еще добавлю к юношескому возрасту, что фарисейская праведность, она наполнена знаниями и своими делами. Это есть показательная праведность еще. Вот юношеский возраст, это еще туда входит показательная праведность. Это очень хороший момент, как всегда. Это очень хороший момент, когда мы должны говорить... Когда люди говорят, посмотри, что я уже тут делаю, вот посмотри, чего я достиг вот в этой церкви, а я вот тут, у меня такое служение, а у меня вот тут вот, знаете, это как называется по-библейски? Николаитское учение. Когда Бог давал откровение Иоанну о семи церквях, он упоминал о николаитском обучении николаитов. И это именно тот момент, когда мы начинаем юношеский возраст, как мы вот сейчас говорили, что такое юноша. Мы его утверждаем в церкви, что это основа, и никуда больше, это лучше. Понимаете? Остаемся на этом уровне. И вот на этом уровне мы начинаем, каждый начинает себя создавать какую-то иерархию. И вот очень многие церкви, они в этом и проявляются, что николаитское учение – это когда руководители церкви, там несколько пастыров или лидеры церкви, они все держат в своих руках, шаг влево, шаг вправо, это чуть ли не расстрел на месте, мы на тебя анафему объявим, проклятие в твою жизнь пошлем, и все. Какое проклятие праведник может послать на праведника? Маразм духовный. Это вообще юноши, которые, извините за выражение, духовные мозги еще не пришли у него, не начали расти. А это происходит во многих церквях. Во многих церквях. Оказывается, руководством церкви оказывается давление на всех людей. и все люди ходят просто под давлением, под страхом Божьим. Нигде ты не должен слова лишнего сказать, нигде ты не должен иметь ни своего мнения, ничего. Только попробуй что-то высунуться, тебе тут же подрежут, тебе тут же на место посадят, как говорят в народе, опустят на уровень плинтуса. Понимаете? Это и есть вот этот юношеский возраст, который хочет остаться. Когда люди начинают проявлять иерархию и так далее, и так далее. И когда люди начинают восхвалять себя, как чего я достиг в церкви. Юношеский возраст. Третий пункт, как я уже сказал, это взросление. Совсем стать взрослыми, конечно, это, ну, я не знаю, наверное, невозможно. Потому что даже Павел, когда он уже заканчивал свое служение, он и то говорил. Я не считаю себя достигшим. Потому что достичь и познать ту праведность Христа, это то совершенство, это невозможно человеку на земле. Поэтому не назовем третий пункт взрослость, а взросление. То есть это этап. А взросление – это очень коротко и просто. Это когда твоя плоть распята, и ты ничего от себя не делаешь, и все, что слышишь от Отца, то и делаешь. Вот и все. Взрослым быть намного проще, чем юношей и ребенком. Духовным, я говорю о духовных вещах. Ты просто распял себя со Христом, от себя ничего не делаешь, слышишь голос Бога, будь то через пастыря, будь то в молитве, будь то через твоего лидера, может, просто через кого-то от братьев, от сестер, но это голос Божий. Это голос Отца. И ты, услышав, исполняешь, делаешь это. Все, ты на уровне взросления. Поэтому, когда мы начинаем слышать Слово, а Иисус, Он прежде очистил нас Словом Своим, и мы начинаем Его слышать и исполнять. И в Евангелии от Матфея Иисус говорит в 7 главе 24, 28 и 29 стих. Иисус говорит, итак, я постараюсь сейчас побыстрее, потому что я вижу, вы устали, но давайте потерпим. Скажи своему ближнему так, разбуди его и скажи, потерпи, не закрывай глаза. Скажи, пастырь свое вступление закончил, сейчас будет проповедь. Итак, Матфея 7 глава, 24, 28 и 29 стих. «Итак, всякого, говорит Иисус, кто слушает слова Мои сии и исполняет их». Очень важно не только слушать, но и исполнять. «Слушает слова Мои сии и исполняет их». То есть это, он говорит, уподоблю мужу благоразумному. Вот этот этап взросления, это та изюминка, в которой мы сегодня должны быть. Мы должны увидеть себя. Юноша ты или младенец ты, или ты уже на стадии взросления. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. И что произошло с народом? Он дивился учению Его. Они уже поняли, что это не младенческая пища, а взрослая пища. И потом разошлись все по домам своим. Ну, несколько осталось, конечно. Юношество. И дальше Иисус говорит, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть фарисеи и книжники учат закону, теологи, знающие Слово Божие, знающие закон. Иисус говорил, слушайте, что они говорят, и делайте, что они говорят, но не поступайте, как поступают они. Понимаете? Книжники и фарисеи говорят правильно, говорят от Бога, но не поступают так, как нужно. Поэтому Иисус, когда говорит такие слова, Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи, Он показывает, что у нас есть превосходство над книжниками и фарисеями, что мы должны иметь уже взросление, то есть в нашей жизни должен быть этот этап взросления. Ни юношество, ни детство. Народ, собрание, дивился откровением. У фарисеев и книжников было в руках Слово Божье, они имели знания, но все это отличалось от правильно слышанного Слова Божьего. Правильно слышать и исполнять Слово Божье, оно очень радикальным просто способом отличается от того, от той праведности книжников и фарисеев. Понимаете? Поэтому я говорю сегодня для нашей церкви, не знаю, кто будет слушать эту проповедь еще, но я говорю для вас, что мы должны не уподобляться ни книжникам, ни фарисеям, не принимать такое учение, как учат и книжники, и фарисеи. Мы должны иметь взрослый возраст, ну, взросление, этап взросления в каждой нашей жизни. Работать над собой. И когда вы заметите, как только откровения начнут приходить, как сразу проявление бесов идет, и противостояние тьмы начинается. Это нормально. Это нормально. Поэтому тут нужны духовные глаза, чтобы не обращать внимания на человека, чтобы противостоять человеку. Вы понимаете меня? А что мы делаем? Мы ведем свою брань не с дьяволом, мы ведем свою брань друг с другом. Противостоим друг другу. Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Если понимаете, ну хоть как-то пошевелите рукой. Поэтому как только приходят откровения, и когда они начинают приходить, то вы должны понимать, что сразу происходит проявление каких-то активизаций духовных сил, бесовских сил происходит. Идет противостояние всех сил тьмы. Знаете, дьявола – это принцип дьявола, его происки, чтобы враг хочет ввести нас на уровень плоти, чтобы мы начали противостоять плоти. Если кто-то согрешает, брат твой или сестра твоя согрешает, то очень легко сказать «анафема». Все, убирайся вон. Ты тут всю церковь разлагаешь. Дорогие мои, Иисус так не поступает. Зрелый человек так не поступает. Но зрелый человек будет воевать за каждую душу, потому что за эту душу заплатил Господь свою святую кровь. Вы понимаете меня? Но мы начинаем на плотском уровне. И при этом мы находим Писание, надо отлучать от церкви. Надо там объявить проклятие, надо это. И так далее. Атаки дьявола, только в церкви будет истина проповедоваться, только будем слушать слово от Бога, получать откровение, тут же атаки дьявола пойдут на эту церковь, на твою жизнь, на твою семью и так далее. Пойдут, 100% пойдут. Но если они в твоей жизни, в твоей семье и в церкви, действуют, не просто дошли до церкви, а действуют, тогда тут извините. Значит, тогда не надо проповедовать истину. Давайте поверхностно опустимся на уровень юношей или детей. И тогда нас никто не будет трогать, дьявола устроит твоя позиция. Потому что это душевный уровень. Но когда ты в стадии зрелости, ты уже на духовном уровне. Вот здесь начинается духовная брань. Вот здесь начинается противление. Писание говорит, наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной, против мироправителей века сего и так далее. Для сего примите, Иисус говорит эти слова через апостола. Понимаете, наша брань не против крови и плоти, то есть мы не по плоти воюем, не по плоти. Совершающий грех человек, он совершил этот грех, потому что грех получил над ним власть. Он дал ему власть. Но наша задача – помочь ему освободиться от греха и прогнать этого духа, этого беса. Очень легко то, что делается во многих церквях сегодня. Отлучение от церкви – это вообще маразматическая какое-то отношение. Я понимаю, есть абсолютно неисправимые люди, да, я понимаю. Где надо отлучать, где, может, это и надо в каких-то отдельных редких случаях. Плоть плотью сегодня воюет. Вот что мы делаем в церквях сегодня. И при этом мы говорим, что мы делаем, поступаем духовно и делаем дело Бога. Мы понимаем, что наша плоть, она греховна, лицемерна. И она производит дела закона. Она говорит в нашем разуме: я сделал то, я сделал это. Но я вам скажу, друзья мои, не нужно быть лицемерами в глазах Бога. Ты можешь убедить брата, ты даже пастыря можешь в чем-то убедить или доказать что-то, свое дело, свое там превознести и показать, какой ты хороший, какой я молодец. Но перед Богом будешь выглядеть как лицемер. Писание говорит, что никто своими делами не оправдывается. Потому что свои дела, как говорит Павел, это свои дела, это своеволие. То, что мы говорили, мы делаем, как для Бога, может быть, и делаем, как для Бога поступаем, как для Бога что-то решаем и так далее, но оно не соответствует воле Божьей. Это в твоем понимании, что ты делаешь как для Бога. Но ты не услышал голос Бога, ты не услышал правильный путь, ты не сделал это, как сделал бы Иисус сделал. Ты сделал это правильно, логически правильно. Даже, может быть, в твоих глазах это будет мудро. Даже кто-то рядом скажет, какой он мудрый. Но скажет ли это Бог? Понимаете меня? Поэтому, когда мы делаем свои дела, Павел говорит, это своеволие. А воля Отца – это слышать Его Слово и откровение, которое есть Его Слово, которое есть откровение, и исполнять Его Слово, что Он сказал. А если слышим и не исполняем, то Писание говорит, что мы лицемеры. Лицемеры перед Ним, естественно. Поэтому я хочу, чтобы мы были внимательны, внимательны к слышанию Слова Божьего, внимательны к нашим делам, потому что наши дела исходят от нашей веры. Вера без дел мертва, согласен. Но и дела без веры тоже. Поэтому, когда мы понимаем, что такое истинная вера, возрастающая вера, то, соответственно, в нашей вере мы начинаем делать дела, и у нас начинается проявляться жажда, стремление возрастать и переходить в возраст Христов, чтобы не остаться на уровне юношества. Вот я понимаю Писание, я так могу растолковать все. Можешь, молодец, это неплохо. Но когда ты толкуешь Писание и понимаешь Писание, то ты своей жизнью, своим примером должен показать, что ты и дела твои соответствуют тому, что ты толкуешь и можешь растолковать. Чтобы не быть книжниками и фарисеями, как мы читали в Римлянам 7 главе 6 стих, но ныне, умерший для закона, которым были связаны, то есть мы были связаны этим законом. Но когда мы начинаем познавать и делать дела Божьи, познавать волю Божью, то есть на уровне взросления, то написано, которым мы освободились от того закона. Для чего мы освободились? У тебя для твоей свободы должно быть какое-то логическое завершение твоего развития. Понимаете? Если ты освободился от этих дел закона, ты перешел в уровень взросления, так ты освободился для того, чтобы служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Так говорит Писание. Что говорил Иисус? Он говорил: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, есть суть, дух и жизнь». Блаженны, говорит Иисус, слышащие Слово Божье и соблюдающие Его. Понимаете? Он не говорил, что блаженны те, кто слышит. Вот вы собрались на горе сейчас, на горной проповеди, 5000 человек вас. Вы блаженны, вы сегодня услышите Слово. Иисус никому так не говорил. И никогда так не говорил. Он говорил, блаженны, которые услышат и исполнят. Также он говорил, законы и пророки до Иоанна. А с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Но скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет. Понимаете, он утверждает, что закон свят и праведен. И что этот закон, он дан тебе не для того, чтобы тебя наказать, а для того, чтобы из тебя сделать действительно праведного человека. Когда Моисей вывел Израиль из Египта, и он выводил чудесами, знамениями, он провел их через пустыню. Ладно, уже там забыли того идола, который они построили, но все это забыли. Но они уже на завершении своего пути уже подошли к Иордану. Уже сколько было и проблем, и сколько раз Бог доказывал опять через свои чудеса, знамения, что верьте мне, я веду вас, я храню вас. Уже дошли к Иордану, вот земля обетованная. Иордан – символ смерти. И он говорит, пройдите через Иордан. Нет, не мы пойдем, не можем. Да идите. Возьми ковчег завета. Пусть войдут левиты, поставят его, и река остановится. И они прошли через эту реку землю обетованную. Потому что он говорит, там ваше обетование. Они начали роптать, они начали своим неверием, то есть, другими словами, они начали не исполнять Слово Божье. Обличил их Моисей, показал им знамения, все равно поступили по-своему в каких-то случаях, и где поступали по-своему, там и проигрывали. Но когда они прошли через Иордан, они должны были понять, что Бог имеет такую силу и власть над всеми. Он дал такое замечательное пророчество, как когда они поставили ковчег завета, река остановилась, то есть это символ смерти, река смерти Иордан, и река смерти остановилась, благодаря тому, что святость Божья вошла туда. И они прошли к своим обетованиям. Это символизирует крест Голгофский. Когда Иисус пришел на крест, Он сказал, через смерть, которую я пройду, вы получите обетование, вы получите благословение. И вот эта святость, которую был сам Господь Иисус наполнен, Он пришел и стал в эту смерть на Голгофском кресте и остановил смерть. И смерть больше не властвует, и смерть не имеет ни силы, ад не имеет силы, и жало потеряло свою силу. Понимаешь, что происходит в твоей жизни сегодня? Атаки, слава Богу, что они есть. Это свидетельство того, что ты стоишь на правильном месте. Но когда эти атаки дьявола имеют успех в твоей жизни, то тут надо задуматься о твоей вере. Соответствует ли твоя вера правильной вере, вере Божьей, и, соответственно, какие дела по твоей вере ты приносишь в Царство Божье, какие ты делаешь дела? Делаешь ли ты то, что хочешь, или то, что не хочешь, делаешь, а то, что хочешь делать, не делаешь. Но плоть твоя проявляется через тебя и делает те дела, которые ты не хочешь делать. Никто ничего не понял. Поэтому прочитайте дома послание к Римлянам, 7 главу, и разберитесь. Разберитесь, потому что мы делаем, мы все делаем. Ну, так устроен человек, он всегда что-то делает. Он даже если не пришел в церковь и ничего не делает, он что-то делает. Он не верит, он не идет в церковь. Он сделал неправильное дело. Но я хочу, чтобы вы знали, что когда народ прошел Иордан, что ждало их за Иорданом, когда они прошли эту смерть, когда святость Божья остановила смерть, чтобы народ Божий имел обетование Божье. Знаете, что произошло, когда они прошли Иордан? Бог сказал, вы имели ману, я давал ее вам с небес, все. Теперь я даю вам зерна, пшеницу, колосья, и будете теперь питаться колосьями. Это начало нового. Это значит, тебе надо заботиться и думать, не просто ждать маны с небес, а как минимум начать думать, что если я получу колос, то мне надо что-то оставить, чтобы я мог из этого колоса еще и посеять и на следующий год собрать урожай. Но плоть, когда видит колос, она съедает все без остатка. И приходит на следующий год время, приходит, когда ты хочешь кушать, а я все съел. А Бог взращивает свой народ, взращивает свою церковь, говорит, думайте, делайте, обновитесь умом вашим. Потому что когда у вас остается несколько зерен от одного колоса, вы должны его посеять, чтобы из каждого зерна произошел еще один колос, чтобы вы могли насытиться не просто сегодня, но завтра, послезавтра, и ваши дети по истечении какого-то времени начнут продолжать сеять и питаться тем, что я вам даю. Поэтому хватит, вы уже прошли смерть, вы вошли в мои обетования, хватит ждать ману с небес. Хватит быть на уровне юношества и младенчества. Пора уже быть взрослыми, пора уже взрослеть. Потому что я хочу, чтобы вы знали, что наши дела, они идут за нами, и плохие, и хорошие. Всякий долг перед ближним твоим, он будет возрастать. Если ты своему ближнему что-то должен, я говорю о духовных вещах, может, где-то непрощение, может, где-то еще что-то, это долг ближнему твоему, и он будет возрастать. Даже если ты ничего не делаешь, дьявол будет через это что-то делать. Долг будет возрастать. Поверьте мне, ваши ссоры, обиды, если еще что-то нехорошее, но Иисус сказал, мирись со своим врагом, мирись со своим соперником, и чем быстрее ты будешь это делать, тем будет лучше для тебя. Потому что написано также, что потом придет время, когда он отдаст тебя судье. И чтобы тот судья не вер тебя в темницу, потому что в темнице Божий свет не воссияет. Когда ты уже будешь в той духовной темнице, то никто уже не перейдет оттуда сюда. Помните эту историю про нищего и Лазаря? Как он сожалел! Хотя бы смочи свой палец, который был прокаженный в язвах, но хотя бы с него хоть капелька воды упала бы мне туда. Но меня уже не... Скажи ближним моим, мы будем взывать, а света не будет, и слышать нас никто не будет. Поэтому сегодня мы должны верить Богу. Там уже откровения ты не получишь. Но пока еще мы на земле живых, мы получаем эти откровения, мы должны их хранить, мы должны жить по этим откровениям. Не по своим взглядам, не по взглядам деноминации, и пользоваться не той верой, которую тебе дали твои бабушка, прадедушка, прабабушка, потому что они так верили, и я так буду верить. Не той верой, которую тебе дает пастырь, ты должен верить своей верой. Потому что когда ты приходишь к пастырю, пастырь дает тебе веру не в себя, а веру в Иисуса Христа. И когда я тебе дал эту веру, взращивай, работай над ней. Мое дело тебе дать, а твое дело с этим жить. Если ты хочешь жить в своей жизни со своими проблемами, тогда это твоя проблема. Но это твоя проблема, она в итоге отражается на пастыре, на церкви и на сердце отца, любящего отца. Потому что страдает один, страдают все. И когда Бог говорит, страдают все, то Он и себя имеет в виду тоже. Верьте Богу. Аминь.